Будь в курсе.
Продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». Меня зовут Тимур Усмонов. Рядом Наталья Князева. Наташа, рад тебя приветствовать.
Привет, Тимур. И здравствуйте, дорогие радиослушатели.
В Кыргызско-Российском славянском университете имени Бориса Николаевича Ельцина прошла научно-практическая конференция, которая называлась «Большая Евразия. Потенциал, риски, перспективы». Было бы, наверное, это не так интересно, если бы доклады на эту большую объемную тему представляли не эксперты, которые часто захаживают и к нам в студию, с которыми мы уже говорили, переговорили, наверное, все аспекты развития Евразийского экономического союза, евразийского пространства и наш сейчас актуальный разворот с Запада на Восток, но конкретно свои доклады представили молодые аналитики и молодые студенты. Сделали они после теплых вступительных слов руководства университета. Ну и сегодня мы встретимся в нашей студии с молодыми аналитиками, узнаем, что, собственно, побудило их заняться этой сложной, а иногда и неблагодарной работой. У нас в гостях студенты Кыргызско-Российского славянского университета Нурислам Имаралиев и Руслан Садырдинов. Ребята, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Рады вас приветствовать. Скажите, пожалуйста, профессия, конкретно аналитика и вот это вот мероприятие, которое проходило, скажите, пожалуйста, долго ли пришлось готовить ваши доклады? Расскажите о них немножечко и, собственно, что вам понадобилось делать для того, чтобы погрузиться в тему, достаточно специфическую для молодых людей, как мне кажется, пожалуйста.
Готовился я где-то полмесяца, думаю, ну, месяц, да, пришлось изучать отдельно. Я же сравниваю в своем докладе ЕС и ЕАЭС. Пришлось изучать каждый союз по отдельности, смотреть точки соприкосновения, когда они взаимодействовали. И очень было сложно оценивать именно нынешнюю ситуацию, когда вот ситуация очень обострена, проанализировать, как это все пойдет дальше, и какой союз больше от кого зависит, и подчеркнуть именно приоритеты определенных союзов было немного затруднительно, но...
А почему эта тема показалась интересной конкретно вам?
Потому что она реально очень актуальна. Потому что, вот представьте, если бы эти союзы действительно взаимодействовали между собой, то результаты были бы просто колоссальные. Если бы не было бы всех этих ограничений, да, допустим, пошлин, да, тех же самых, между ЕС и ЕАЭС, то было бы сэкономлено, во-первых, много денег, да, и польза от этого была бы намного больше, чем сейчас. И также... Об этом и главы государства отмечали несколько лет назад о том, что вот, ну, было вообще-то намерение, да, о том, чтобы сблизить эти союзы, но в связи с недавними событиями еще это тоже повлияло на меня, то, что вот мне захотелось изучить этот вопрос и вообще, возможно ли в будущем, в дальнейшем их реальное сотрудничество.
Ну, во многом ваши старшие товарищи, уже состоявшиеся эксперты, говорят о том, что Европейский Союз, он вызревал и создавался очень давно, то есть еще с 50-х годов, после результатов Второй мировой войны, когда страны, в первую очередь, альянс Франции и Германии, это еще и был такой политический момент тогда Западной Германии. Ну, в общем, понадобилось европейским странам достаточно много, Евразийскому экономическому союзу. Сколько 2015 года прошло? 7 лет. То есть мы в начале нашего пути, анализируя конкретно возраст двух объединений, вот что вы могли бы сказать?
Да, вправду тут прямое сравнение, например, ну, результатов, да, по цифрам это немного некорректно будет, потому что это все равно, что сравнивать 30-летнего мужика и 7-летнего мальчика, да, по их достижениям. Поэтому здесь нужно сравнивать именно перспективы, а когда будем, ну, если рассматривать именно ЕАЭС, то тут же нужно больше смотреть на перспективы и то, как быстро идет решение всех этих проблем.
Но каким выводом вы пришли по этому поводу, да? То есть в ЕАЭС существует масса по-прежнему барьеров, да? Вот даже по анализу Евразийской экономической комиссии, их на данный момент более 30, да, а главной целью было вот как раз-таки свободное передвижение людей, товаров и услуг. Около 30 барьеров до сих пор существуют, с ними как бы вроде бы борются и стараются их как-то предотвратить. Ну вот, например, в Европейском Союзе, да, насколько быстро эти барьеры были преодолены,
они потому до сих пор что... есть,
ну вот, не все так хорошо. Насколько быстро, скажем так, они прорабатываются, скажем, вот так, да, потому что понятно, что что там огромная история, вот у нас всего 7 лет, и если сравнивать скорость работы этих союзов и скорость преодоления барьеров?
Думаю, что в этом плане мы это определенно быстрее идем, чем ЕС. Им потребовалось очень много времени. Да, они сейчас очень многого добились, но и там есть минусы. Не зря же Великобритания все же вышла из Союза, да? А ЕС, он только развивается. Он только развивается. Да, барьеры есть, да и у ЕС изначально были. И это, естественно, то, что в начале пути всегда есть вот такие вот преграды. И также тут и разнообразие всего этого контингента, который проживает именно в этой территории, тоже очень сильно влияет и политические системы внутри разных государств, потому что ну, отличаются очень сильно, например, то, как устроена именно политическая система в Кыргызстане и сравним, допустим, с Таджикистаном, либо, да, допустим, с Таджикистаном, да, тут тоже отличаются, и даже тут есть разногласия, да, между народами. Достаточно вспомнить последние события, да, прошлого года, из-за территории делились, и... И иногда бывает мысль, да, откуда, какая речь может идти об интеграции, да, но интеграция, ну, принесет всем благо, и все мы должны к нему стремиться, и это все эти...
Самый частый вопрос, а в чем благо интеграции тогда, в конце концов? Есть очень много разных мнений, если посмотреть на социальные сети, кто-то вообще говорит о том, что Кыргызстану, может быть, пора выйти из Евразийского экономического союза, кто-то, наоборот, говорит о том, что, извините, а куда же мы пойдем, у нас экономика не самодостаточная. Все-таки в чем плюс интеграции,
да, вот
в таком
недавно
случае?
Читал, кстати, тоже в новостях о том, что какой-то аналитик писал, что... Вообще надо бы Кыргызстану выйти из всего этого союза и начать сотрудничать с европейскими странами. Наоборот, было бы, не было бы пошлин, кто-то так вот написал. Ну, по мне, как, ну, лично мое мнение, это бред полнейший, потому что нужно здесь и осматривать исторический аспект, потому что изначально страны вот, Центральной Азии и особенно Россия являются нашими главными партнерами. Именно с этими странами мы сотрудничаем больше всего, нежели чем с европейскими странами. Сотрудничество там крайне низкое. Даже те страны, то есть европейские страны...
Ну, географический фактор все-таки играет.
Географический фактор оценивают как... Наше взаимодействие оценивают как самым низким по сравнению с другими же странами.
Понятно.
Я здесь себя хотела бы поправить. Я сказала слово «барьеры», но не барьеры, а ограничения. Вот так, барьеров у нас на самом деле гораздо меньше в Евразийском экономическом союзе.
Но они все равно есть. С ними надо
естественно,
бороться,
да.
Пытаться их перепрыгнуть, но это, видимо, еще работа на будущее. Руслан, ваша тема доклада называлась «Перспективы валютного союза ЕАЭС».
Да,
это
верно.
Это очень интересная тема, особенно если говорить о сейчас актуальной ситуации, когда... Очень многие говорят о том, что, слушайте, а зачем нам доллар-то в наших взаиморасчетах? И когда Евразийский союз создавался, были различные идеи о создании единой общей валюты. Как-то она там должна была называться или Евраз, или Алтын. Но в результате как-то у нас подостыли намерения ее создавать. Но, тем не менее, вопрос остается вопросом. Все-таки, каким образом нам взаиморассчитываться между странами? И вообще, что такое валютный союз, по вашему мнению? Это подразумевает, скажем, объединение финансовых рынков, либо же все-таки придумать какую-нибудь все-таки банкноту и монетку типа евро и рассчитываться?
Во-первых, валютный союз подразумевает собой как раз отказ от национальных валют именно в расчетах, используя национальные валюты, и создание единой единой валюты. Может она быть искусственной или на основе какой-нибудь национальной валюты стран-участниц, да, нашего ЕАЭС. Это не важно, но главное, чтобы она была доступна всем и использовалась в взаиморасчетах, так как это может сократить различные... Именно в рамках при расчетах, получается, оно может сократить риски колебания той же валюты, да, оно будет твердой и меньше рисков и при экспорте и импорте этих стран, но так хорошо повлияет на экономику, на развитие. Вот, как мы знаем, валютный союз это является одной из последних этапов интеграции, и учитывая последние события, да, так можно отметить то, что изначально, когда нам сказали готовиться, учитывая последние события, информация очень быстро менялась, и приходилось вносить различные коррективы. И вот даже перед конференцией, я также внес коррективы, учитывая последние новости, то, что уже мы переходили на расчеты в рублях. Вот, и я думаю, именно эти процессы начали вот этот процесс форсирования интеграции, вот, и учитывая вот эту ситуацию на мировой арене, я, по моему субъективному мнению, это очень, так сказать, хорошо повлияло на сам процесс интеграции, но неизвестно дальше, как оно будет уже идти, имеется в виду, может оно застопорится или наоборот, новые обороты.
Слушайте, вот мы, журналисты, на самом деле, которые работают на информационных источниках, информационном радио том же самом, да, наши главные друзья, наши главные партнеры, это как раз-таки господа эксперты и аналитики, которые работают в разных сферах, и которых мы с удовольствием приглашаем к нам в студию и просим помочь по разным вопросам. Поэтому мы скорее, скажем, черпаем информацию от непосредственно людей. Вы при подготовке своих работ пользовались какими источниками, и где вы черпали информацию, скажите, пожалуйста. Каким образом аналитик, это ведь человек, который должен взвешивать информацию и должен, наверное, черпать ее из разных источников, есть ли какая-то технология по тому, как работать с информацией у людей, которые аналитикой занимаются?
Надо, главное, я считаю, надо удостовериться правильности информации, да, и также существуют, допустим, официальные сайты, где также показываются, ну, различные соглашения имеются, да, они находятся в открытом доступе, также имеется сайт ЕАЭС, тот же самый, где публикуются официальные постановления и так далее. Это, как мы знаем, да, объективный источник, и от этого можно отталкиваться, от этой информации, непосредственно там интервью там экспертов, имеется в виду самих работников, ну, в этой структуре, сотрудников именно ЕАЭС, допустим, тот же экономический совет, тоже публикуют, и вот в основном мы использовали информацию из данных источников официальных.
Как-нибудь вы делали акцент на то, что сейчас, особенно учитывая последние события, да, понятно, что интернет и вообще даже, скажем так, крупные СМИ наводнили различного рода фейки. Вот как отличать фейки от нефейков, официальную информацию от недостаточно официальной? Вообще, какая работа ведется по этому поводу? Вас этому обучали, что нужно там обращаться к первоисточникам, проверять там в трех источниках или и более? Как вообще вы со всем этим разбирались? Потому что я представляю, какой огромный массив информации на вас навалился, как только вы попробовали копнуть по этой теме.
Да, ну, вот такого особого обучения не было. Это в процессе подготовки. Ты сам вот набираешься, учишься, как анализировать правильную информацию. Да, и важно сказать то, что важно отметить, надо всегда рассматривать несколько источников и попытаться сравнить, найти там общие моменты и так далее. Или же, наоборот, несостыковки убрать. Вот. Ну, а так в процессе самой подготовки все это само приходит, как по мне, по моему, да, опыту.
Что касается, наверное, выбранной вами специальности, вы студенты факультета международных отношений, и, скажем, не всем, наверное, обывателям знакома специфика данного факультета и данного направления. Скажите, пожалуйста, в чем заключается ваша работа, скажем, будущее, да, когда вы закончите данный факультет, и почему вы в свое время выбрали именно факультет международных отношений, который всегда олицетворял собой некую престижность, но чем конкретно там занимаются, не все понимают. Расскажите нашим слушателям.
Международные отношения и дипломатия, да, важно отметить. Как мы все знаем, основное место нашей работы – это Министерство иностранных дел. Как вы сказали ранее, это очень престижно, но очень ответственная работа, и там важно сохранять, ну, как нас учили, важно сохранять ту же субординацию, потому что ты работаешь с очень, ты будешь, ну, как крайней мере, мы будем работать, надеюсь, с очень, там, с огромным, имеется в виду, с людьми с разных, там, культур, разных наций, и важно отмечать эти тонкости этих самых культур. Допустим, не все, допустим, те же японцы, да, возьмем за пример, они кланятся, ну, если ты не знаешь вот эти основы, основы вот эти тонкости, допустим, национального колорита, то же самого, да, ты не продвинешься там дальше по своей именно карьере, вот, и важно это понимать, также важно понимать, что это наивысшая, да, наивысшая степень, имеется в виду взаимоотношения уже на государственном уровне, и ты должен представлять не себя конкретно, а ты представляешь, допустим, целое свое государство и это знать вот эти манеры те же самые, да, тот же этикет, это очень важно. И важно анализировать все это. Допустим, даже маленькие там тонкости тоже говорят многое о человеке, да, допустим, в тех же переговорах, если ты будешь участвовать, это тоже очень важно отмечать вот эти моменты и быть в курсе этого.
Ну, Руслан, вы уже на четвертом курсе учитесь. Собственно, осталось... прошу прощения. Вы, вот, получается, студент четвертого курса. Осталось немного совсем до того, как вы окончите бакалавриат, да, уже сколько там? Месяца два?
Два месяца, да.
Какие планы дальше вы строите?
Планы оптимистичные, но...
Это продолжение образования?
Да, все-таки. Продолжение, конечно же, образования, потому что я вот... ощущается, что это... не самая последняя стадия, там еще магистратура есть, и там аспирантура, докторантура и так далее. Да, хочу продолжить дальше обучение, быть вот прям специалистом в этой сфере и, надеюсь, начать работать уже непосредственно в международных организациях.
Где вы планируете продолжать учиться, по крайней мере, если не называть какие-то высшеучебные заведения? Это отечественные вузы или все-таки есть желание попробовать себя за рубежом?
За рубеж, я считаю, потому что... там, допустим, новая методика, может быть, да, преподавания, новая информация. Также, учитывая ситуацию в их же, ну, в зарубежных странах, я думаю, за рубежом где-то пойти.
Руслан, получилось ли за два курса уже проникнуться вот этой атмосферой, наверное, ответственности своей работы будущей? По крайней мере, она правда будет связана и с большим количеством людей, и необходимостью с ними разговаривать. И на что вы рассчитываете? Это дипломатическая какая-то работа, либо же какая-то экспертная? По крайней мере, о чем вы еще мечтаете о будущей профессии, либо уже увидели, скажем, какие-то наметки того, как это все будет выглядеть?
Изначально, когда я выбирал эту профессию, ну, у меня была мечта стать полезным и нужным человеком для своей страны. И я выбрал именно сферу дипломатии. И когда я выбирал эту сферу, я не смотрел... на то, на кого я должен поступать или отучиться, да, чтобы стать богатым, а на кого я должен стать, ну, поступать, да, чтобы стать таким-то человеком. И именно качество дипломата мне больше всего понравились, и именно пошел сюда. Куда я нацеливаюсь? Честно, я бы хотел стать послом, да. В итоге я бы хотел стать послом и постараюсь туда... но стремиться именно к...
Хорошая работа, да. У нас в последнее время тоже идут дискуссии различные. Недавно говорили с послом Российской Федерации в нашей стране, в частности, на фоне того, что у нас очень часто направляют людей, которые не получали образование в области международных отношений, работать дипломатами, скажем, за рубеж.
Что дипломатия стала больше политической должностью, нежели...
Да, вот такой... Николай Николаевич Удовиченко выразил тогда мысль о том, что все-таки можно и без образования, хотя, конечно, но желательно, если человек обладает какими-то такими очень специальными и необходимыми знаниями для работы в той или иной области, в той или иной стране. Вы считаете, как все-таки дипломатом, послом должен быть человек, который... он профессионал, он должен получить образование, либо же все-таки можно и без этого обойтись?
Я абсолютно поддерживаю посла Российской Федерации. Он верно говорит, да, потому что если послать, допустим, какую-либо страну, просто экономиста, да, который занимал какую-либо должность, скажем, в аппаратуре, да, то нет, ничего не получится. Нужен именно специалист, который понимает и культуру той страны, в которой он пребывает, и историю должен знать. И еще он также должен хорошо знать и свою страну, понимать все эти политические...
Тонкости,
да, в которые происходит и в той стороне, и в своей стране. И здесь нужен, конечно, специалист нужен, который понимает все, разбирается и в политике, и в экономике, и в культуре, и в религии, а не только человек, который направлен только в одну сферу и как-то так, допустим, по связям пробился, да, на эту должность и так далее. Так дело не пойдет.
Да. Ну, Руслан, получилось за 4 года все-таки понять профессия дипломата, по крайней мере, будущего, она обладает какими-то специальными, специализированными техническими знаниями? То есть, правда ли они вам пригодятся потом, если, предположим, вас отправят куда-нибудь на дипломатическую службу, есть ли там какая-то технология ведения себя, общения и всего остального?
Да, я могу подразделить, допустим, вот эти все навыки, да, вот эти знания на на две группы. Это объективные и субъективные. В объективные уходят знания истории, допустим, истории дипломатических отношений, знания языка. Вот, этому можно как-то научиться, да, знания того же этикета и так далее. И субъективные — это непосредственно твои умения коммуницировать с человеком, понимать, правильно там задавать тот же вопрос, да. Это тоже знать психологию человека, непосредственно общение, там, вербальные и невербальные моменты, тоже это учитывать. И, по моему мнению, у нас, меня, по крайней мере, я, ну, как минимум, вобрал в себя вот эти основы. Mm-hmm. Основы, и думаю, дальше это развивать.
Какой был самый любимый ваш курс за эти 4 года? Самый любимый предмет, который вот прям вот запомнился вам, и который вы будете помнить долгое время? Потому что я вот... оглядывая в памяти свои студенческие годы, было два очень интересных курса, которые запомнились. Это философия и, вот, кстати говоря, дипломатический этикет. Мы потрясающе преподавали. Конечно, сначала было смешно, когда тебя в том числе учили держать нож с вилкой, но, тем не менее, потом это очень пригодилось. Пришлось вспоминать, кстати говоря, вот, что вам запомнилось за время обучения.
Дипломатический этикет тоже у меня очень так... остался в памяти, как нас обучали вот этим всяким приемам, да, этикет за столом, этикет при общении и так далее, вот эти тонкости знакомства то же самого. И, наверное, психология, политическая психология, это тоже предмет, я могу выделить, отметить, потому что очень важно знать, как настроен собеседник твой на психологические аспекты, как он открыт. Вот также мы там изучали... там вербальные моменты, имеется в виду, как он сидит, да, как он предрасположен всему этому. И я думаю, хороший дипломат, профессионал в своем деле, он должен это знать, эти моменты, вот, и правильно применить, правильно так поставить вопрос, правильно начать диалог и так далее.
Ребят, что касается ваших докладов, если вернуться к теме, с которой мы начали, оба доклада посвящены Евразийскому экономическому союзу, понятно, что и тема конференции была подобной. Вообще, с самого начала вступления Кыргызстана в ЕАЭС было очень достаточно голосов и за, и против. Естественно, все это высказывалось в том числе в социальных сетях. Это были две такие огромные противоборствующие стороны. И ведь эти споры, они не прекращаются до сих пор, да, и мы видим очень много различных мнений. Вы как будущие дипломаты, то есть как люди, которые анализируют не только нынешнюю ситуацию там в одном аспекте каком-то, да, вот у вас там валютный какой-то анализ, да, у вас там более политическое сложение, скажем так, союзов. Вы ведь наверняка пытаетесь анализировать более глубинные какие-то процессы, политические, экономические. Вот на ваш взгляд, как, ну, скажем так, молодая кровь, да, в чем главные там преимущества вступления, не вступления, а пребывания Кыргызстана в Евразийском экономическом союзе? Потому что часто, правда, звучат, по крайней мере, в социальных сетях призывы, что нам нужно выходить, да ладно, мы и так справимся, ну, и, в общем-то, нам все это, наверное, не нужно. Вот как вы думаете, на ваш взгляд, как молодых людей, которые глубоко анализируют ситуацию, так ли это на самом деле? И, ну, вот вообще, как вы видите всю эту ситуацию нынешнюю?
Я считаю, что ЕАЭС является жизненно необходимым союзом, имеется в виду, жизненно необходимым для Кыргызстана, так как оно дает множество преимуществ, да, и один из основных, так сказать, движущих сил нашей экономики, это является сам интеграционный процесс. Угу. Потому что в рамках интеграционного процесса у нас развивается там большое количество направлений то же самых, да, и мы в этом году, как мы являемся мы имеем председательство в ЕАЭС, вот, и я не понимаю, честно, тех людей, которые высказывают иную точку зрения, то, что нам надо выйти и так далее. Я считаю, что это проблема донесения информации, потому что не все люди, да, среднестатистический человек, не всегда будет искать, в чем там преимущества, какие новости там именно в ЕС выкладывают и так далее. Нужно все это доносить, то, что есть вот такие объективная польза от этого. Вот, и любой более-менее разбирающий человек в этой сфере, именно в сфере интеграции, скажет вам, что это очень такой важный момент именно в истории Кыргызстана, да.
У нас многие говорили о том, что да, в рамках ЕАЭС нам приходится очень быстро двигаться вперед, потому что вводятся там требования, там маркировка товаров и так далее, да, у нас там на границе усиливается, контрабанда уменьшается, что может быть для, ну, не экономики, для серой экономики, но для благосостояния определенных людей, конечно, это не очень хорошо, но высказывается мнение, что сами мы бы к этому шли очень долго, так как мы... В рамках интеграционного объединения нам просто приходится туда очень быстро стремиться. Ну, подпинывает нас это, грубо говоря, к развитию. Вы согласны с этим?
Но оно форсирует этот сам процесс развития экономики. Я думаю, это нету. Есть определенные моменты, в которых наша страна, именно экономика нашей страны, не имеет таких возможностей, чтобы быстро достичь тех уровней, которые достигли те же наши другие, наши соседи, да. Но есть к чему стремиться. Имеется в виду, и я думаю, это очень хорошо, что идет сам процесс форсирования развития.
Руслана, вам как кажется?
Да, я поддерживаю это мнение. И... А то, что многие люди, ну, есть люди, да, которые совсем против этого всего выходят, да, они поддерживают это, говорят, чтобы мы вышли, они, скорее всего, судят только по личному опыту, и кто-то ему сказал, а кто-то тоже передал, но не изучают, не смотрят на эту ситуацию со всех сторон, со многих сторон. То есть, смотря только с одной стороны, конечно, будет казаться, что, скорее всего, да, от этого нет никакой пользы, да, потому что, ну, бывали случаи, когда... Те же самые грузовики, да, обратно возвращались или долго стояли, и, возможно, многие думают, ну, многие люди начнут думать, что, наоборот, это сдерживает нас. Но на самом деле это не так, потому что да и у нас в Кыргызстане, и в каждой стране тоже есть недобросовестные люди, да, которые не выполняют все подряд, да, все требования. От этого и, скажем, стоят все эти фуры и не проходят дальше. Здесь действительно нужно смотреть на одну ситуацию с нескольких ракурсов.
Скажите, пожалуйста, в вашей работе какое участие принимали ваши преподаватели и учителя? То есть направляли ли вас в этом всем деле? И была ли помощь, в том числе вообще, как вы оцениваете преподавательский состав вашей кафедры и вашего факультета, прошу прощения? Получается ли найти... скажем, понимание в том, что вы хотите делать в будущем, и поддержку от своих наставников?
Ну, таких заметных помощи это в том, что вот где найти информацию, потому что очень много фальшивой информации, необработанной информации, и они подсказывали, где это можно находить, и да, как уже отметили это официальные сайты. Даже если они будут на другом языке, то нельзя лениться, и нужно перевести все же. Вот даже я смотрел, ну, заходил на сайты ЕС, да, там все на английском. Если переводить на русский, то там уже совсем другое будет. Там много информации я, например, на русском языке именно не нашел. Я искал на английском языке, и это переводил. В этом мне подсказали преподаватели. И, да, также направляют, если, допустим, ну, узнав что-то, да, нельзя говорить... Нельзя прям держаться за это, да, то есть нужно это один и тот же вопрос изучить несколько раз. Вот тогда ты, скорее всего, придешь к верному решению. А если вот прочитал один раз и до конца говорить то, что это так-то, так-то, то, скорее всего, ты ошибешься.
Пожалуйста, Нурислам.
Роль, конечно же, преподавательского состава, да, очень огромная. Важно отметить, ну, нужно отметить то, что именно в организационном моменте и в моменте, когда мы сами подготавливались, они давали очень нужную информацию. Также важно отметить то, что корректировали, вносили некие коррективы, учитывая там различные факторы. Вот, и люди с опытом, да, в некоторых моментах они смогут подсказать, как, что делать, когда мы сами тоже готовили доклад. Постоянно обновлялась информация, и вот наш преподавательский состав непосредственно на Лариса Львовна тоже очень внесла огромный вклад именно в организацию.
А вы вообще спорите со своими преподавателями? Это же нормальный вообще-то процесс.
Дискутировать, да, уже аналитики все-таки в любом случае.
Дискуссия, я считаю, это нормально, нужно дискутировать, не надо бояться как-то, да, так как мы... Меня учили то, что ну, с первого курса, еще Салат Фаргатович, то, что мы все коллеги, имеется в виду, нет какого-то там различия. Ну, надо уважать, конечно, преподавателя, но именно там дискуссию вести, я считаю, это нормально, потому что именно в споре всегда находится истина. Ну, можно найти истину.
Вы, Руслан, дискутируете с преподавателями?
Да, бывает. Иногда...
Слушают ваше мнение, молодые
аналитики? Да, иногда вот точки зрения совсем не совпадают, абсолютно. Но каждый приводит свои аргументы, это очень интересно. Даже если, допустим, разбираем какой-либо предмет, хоть даже, скажем, марксизм, да, по мировой политике. Вот я начинаю что-то говорить, потом преподаватель говорит то, что нет, на самом деле, так-то, так-то, и мы можем просто полтора часа говорить только про одну тему и дальше не продвигаться, но приходим именно к истине, что верно, то неверно. Это очень даже полезно при усваивании информации.
Мне кажется, да, это, наверное, даже самое главное.
Конечно, в том числе в этом заключается работа аналитика и эксперта, люди, которые пытаются найти истину, а по крайней мере уже пользователю остается выбирать, чему он доверяет, или, по крайней мере, сопоставлять те самые данные, информацию и уже вырабатывать свое собственное мнение. Это очень важно сейчас в актуальной реальности. Большое спасибо, ребята. Я напомню, что мы говорили о результатах работы практической конференции «Большая Евразия. Потенциалы, риски, перспективы», которая прошла недавно в Кыргызстане, в Российском Славянском университете, а в гостях у нас были выступающие студенты на данной практической конференции, студенты Кыргызско-Российского Славянского университета, кафедры факультета международных отношений Нурислам Имаралиев и Руслан Садердинов. Большое вам спасибо. Всего вам хорошего и светлого вам будущего.
Спасибо.
Взаимно. Спасибо большое.
Спасибо большое.
Удачи вам в работе.
Спасибо. Продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». Оставайтесь вместе с нами.
Будь в курсе.